Говорит Трансмировое радио. В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы. В начале нашей программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. С днем рождения Балакирева Сергея из поселка Андреевка Харьковской области поздравляет мама Любовь Васильевна и братья Анатолий и Юрий. И с юбилеем 35-летием Боровенскую Ольгу из поселка Комсомольск Харьковской области поздравляет муж Андрей, дочь Татьяна и родные. Эта песня звучит также для Шпак Леонида из города Днепропетровска.
Волнует вопрос, для чего живет человек на свете. Если ответ ты мой примешь всерьез, я тебе на вопрос отвечу. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Попробуй, мой друг, усвоить урок, что после смерти приходит вечность. Жизнь — испытание, смерть — порог, а за порогом бесконечность. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь.
Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Бог создал бессмертной душу твою, но дал тебе земное тело. Если ты хочешь быть с ним в раю, живи для Бога и правду делай. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен. Экзамен длиною в жизнь.
Если бы Иисус не родился, каким был бы наш мир сегодня? Задались вопросом два американских профессора Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб и доказали, что все лучшее, что есть в нашем мире, принес своим учением Иисус Христос. Сегодня для вас звучит выпуск рубрики «Преображение» и его тема «Жестокий мир» или «Что происходит, когда устраняются сдерживающие факторы христианства?».
В один из самых темных периодов Второй мировой войны, после поражения Франции и до вступления в войну Америки, премьер-министр Великобритании Черчилль писал, что в умах друзей и врагов присутствовал один вопрос – капитулирует ли Британия? В то время он выступил с речью, куда вошли следующие слова. «Скоро начнется битва за Британию. От исхода этой битвы зависит выживание христианской цивилизации». Великий государственный деятель, вероятно, величайший в 20-м столетии, признал связь между христианством и цивилизованностью в противовес неоязычеству и тирании. По воле провидения христианская цивилизация победила. Но там, где она проигрывала, на людей обрушивались всевозможные ужасы. В предыдущей передаче мы говорили о грехах церкви. Сегодня мы рассмотрим грехи атеизма, особенно в 20-м столетии.
Ни в одном столетии человек так не расправлялся с себе подобными, как в 20-м. По самым скромным подсчетам, было убито более 170 миллионов человек. Из них около 130 миллионов умерли по вине атеистической идеологии, будь то гитлеровский расизм или попытка Мао Цзэдуна ликвидировать христианство в ходе Великой пролетарской культурной революции.
Все эти зверства совершались в основном из-за того, что современный человек отверг Бога. Как заметил кто-то, в 18 веке устранили Библию, в 19 устранили Бога, в 20 веке стали устранять людей. Вера в Библию начала размываться 200 лет тому назад, в эпоху Просвещения. Затем, столетия спустя, была подорвана вера в Бога, благодаря Ницше, который первым заявил «Бог мертв». В 20 веке эти ошибочные мысли оформились окончательно, в результате чего погибло больше людей, чем во все предыдущие времена.
Известно, что наши мысли влекут за собой определенные последствия, с той же неизбежностью и непреодолимостью, с какой вода прорывается сквозь прорванную плотину. Библия говорит: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Каковы мысли в душах людей – таким будет и мир, в котором мы живем. Наши мысли приводят к определенным результатам. Особенно значительные последствия влекут наши мысли о Боге.
Последствия, к которым приводит неверие, вполне реальны и трагичны. Смысл какой-либо идеи и плоды, которые приносит ее реализация, открываются нам не сразу. Представьте себе разрушенную плотину. Вся долина внизу еще мирно спит. А в это время вода пробирается в каждый уголок, заполняет каждое углубление и, наконец, оставляет за собой, там, где были когда-то зеленые плодородные поля, черный пруд смерти. Таковы неверие и атеизм. Они медленно просачивались в каждую область мыслей и знаний, философии и культуры и несли с собой неизбежную смерть.
Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
В середине 19-го столетия немецкий философ Фридрих Ницше дал атеизму самый мощный импульс, описав безумца, который врывается с фонарем на городскую площадь и, заглядывая под столы и скамейки, кричит: «Где Бог? Где Бог? Бог мертв! Мы убили его!» Это было значительное событие. Впрочем, философ заметил, что время того, о чем он пророчествовал, еще не наступило, оно надвигается. В 19 веке время его предсказаний еще не пришло, но они стали сбываться в 20-м.
И вот тень величайшего события последнего времени, которое сводится к тому, что Бог умер, и вера в христианского Бога более неприемлема, начинает накрывать Европу. В результате угасания и, наконец, исчезновения религиозных порывов у передовых народов образовалась громадная пустота. история современности, является в основном историей заполнения этой пустоты. Пустота была заполнена тоталитарным государством, утратой свободы миллионами людей, концентрационными лагерями, участившимися случаями абортов, детоубийства, эвтаназии, самоубийств, преступностью, которая вышла за всякие рамки, и самыми варварскими войнами в истории мира.
Чем плох атеизм как мировоззрение, спросите вы? Все очень просто. Для атеиста не существует объективных нравственных норм. Мы вовсе не хотим сказать, что все атеисты аморальные люди. На самом деле среди них немало порядочных людей. Но их порядочность – это капитал, позаимствованный у христианства. Каждый из нас может создать свой собственный моральный кодекс, записать 6, 8 или 10 правил, которыми следует руководствоваться в жизни. Но если вы откроете Библию, вы увидите, что моральный кодекс уже записан там. Вы ничего не можете придумать нового в плане морали и нравственности. Вместе с тем, на протяжении нескольких десятилетий детям в школах твердят, что нет моральных абсолютов. Никто не вправе указывать им, что надо делать. Им предоставляют право выбирать свои собственные ценности и свою этику. Последний стих библейской книги Судей гласит: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Именно это и происходит сегодня в нашем обществе. Каждый день мы узнаем из новостей о том, к чему приводят подобные взгляды. Мы слышим об одном молодом человеке, убивающем другого, зачастую из-за пустяков. Сын убивает отца из-за бутылки водки. Дочь расправляется с матерью за то, что та не пустила ее на вечеринку, где подростков приобщали к наркотикам.
Профессор Бостонского колледжа Вильям Килпатрик, написавший книгу «Почему Джонни не может отличить добро от зла», говорит, что наши дети – моральные неучи. Он пишет, цитирую: «Подростков вынуждают ставить под сомнение ценности и добродетели, которых у них никогда не было или о которых они имеют смутное представление. Недавнее общенациональное исследование, в котором принимали участие 1700 учеников 6-9 классов, показало, что большинство мальчиков считают изнасилование при определенных условиях допустимым. Как это ни удивительно, но многие девочки с ними согласились».
Таким образом, когда в обществе утверждается атеизм, вслед за ним быстро приходит моральный релятивизм, то есть отрицание абсолютных этических норм и правил. А когда моральный релятивизм пускает корни, для общества нет ничего священного, и человеческая жизнь становится дешевой, какой она была и до прихода в наш мир Христа. Сбрасывая со счетов Бога, мы обесцениваем человеческую жизнь. Как мог Гитлер безжалостно истребить 6 миллионов евреев и миллионы других людей? Как посмели коммунисты убить и замучить более 100 миллионов человек? Как они могли обращаться так с другими людьми? Вам не трудно будет убить крысу? Быть может, кому-то помешает брезгливость? А как насчет таракана? Вы могли бы задавить таракана? Но человек создан по образу Божию. Он существо разумное. Что же представляет из себя человек? Бог создал человека, мужчину и женщину, по своему образу, наделил его знаниями, праведностью и святостью, а также властью над всем творением. Он – дитя всесильного. Бог ставит перед человеком определенную цель. Ему надлежит выполнить свой долг. Ему предназначено вечно пребывать с Творцом в раю. Это один вариант ответа на вопрос.
Второй, весьма отличный от первого, ответ состоит в том, что человек – сложно устроенное животное, возникшее из первобытной тины, сформировавшееся в результате случайного сцепления молекул и аминокислот. Затем оно вылезло, извиваясь из древнего моря, взобралось на дерево, с которого потом снова спустилось. Вот и все. Полюбуйтесь на нас, двоюродных братьев-шимпанзе, дальних родственников морских свинок и мышей. От нашего ответа на вопрос, что представляет из себя человек, будет зависеть, как именно мы станем с ним обращаться.
эволюционный взгляд на человека, который получил распространение в 19 столетии и вполне утвердился в 20-м, серьезно обесценил человеческую жизнь на Земле. Каким образом преподносят нам человека атеисты, сторонники эволюции? Является ли человек благородным созданием, благородного происхождения? Благородно ли его предназначение? Вот что говорят эволюционисты.
Просто насекомое, муравей, черчь.
Низший гриб на поверхности одной из второстепенных планет, Дюмарье.
Веревка, натянутая над пропастью, Ницше.
Жалкая мелкота, Киплинг.
Шутка, сновидение, мыльный пузырь, воздух, Торнберри.
Безволосая обезьяна, Шенберг.
Вот кем для эволюционистов является человек. Практически пустым местом. Но ведь именно это и втолковывают нашим детям и молодежи повсюду, начиная с детского сада и заканчивая аспирантурой.
Как только эволюционный взгляд на человека получил практическое применение, стали совершаться ужасающие преступления против человечества. Наихудшие злодеяния были совершены коммунистами, полагавшими, что они смогут построить Царство Небесное на Земле. Маркс предсказал, что когда рабочие произведут революцию, государство отомрет. В нем отпадет потребность. Пролетарии будут жить в гармонии. Но это утопия. И как говорит историк Пол Джонсон, опыт 20-го столетия решительно свидетельствует о том, что утопизм никогда далеко не отстоял от бандитизма. Когда страна или культура перестают испытывать сдерживающее влияние христианства, на них обрушиваются ужасающие бедствия. Это повторялось не раз в 20-м столетии.
Дерзкий спорщик возразит, мол, во имя Христа было убито больше людей, чем во имя любой другой личности или идеи. Мы слышим эти слова так часто, что некоторые люди принимают их за святую истину. Но действительно ли во имя Христа было убито больше людей, чем во имя любой другой личности или идеи? Нет, гораздо больше людей было убито во имя атеизма. Чтобы развенчать этот миф, не нужно далеко ходить. Достаточно обратиться к событиям 20 века. Именно в этом столетии совершались самые ужасные в истории зверства. В конце концов, только в 20 столетии появилось на свет понятие геноцид.
Какими бы ужасными и непростительными не были действия инквизиции, в сравнении со сталинскими чистками, они напоминают дружеское чаепитие. По данным исследователей, инквизиция лишила жизни 30 тысяч человек. При этом она рассматривала казнь как последнее средство склонить предполагаемого еретика к покаянию. В противоположность инквизиции, те, кто проводили сталинские чистки, никому не давали пощады и возможности покаяния. Согласно общепринятому мнению, Сталин истребил 40 миллионов человек. Он преследовал верующих порой очень жестоко, пытаясь устранить, ликвидировать всю христианскую церковь.
Гитлер также ненавидел Бога. Он был расистом, желавшим избавить мир от тех, кого считал человеческими бациллами. Он убивал евреев, цыган, большинство из которых были христианами, славян, в том числе поляков, и других людей, которых он относил к представителям низших рас. В соответствии с системой, придуманной нацистами, евреев и других людей заставляли работать до тех пор, пока они не умирали. Те, кто был не в состоянии работать, подлежали уничтожению. Нацисты даже не хотели тратить деньги на пули, чтобы расправляться с узниками концлагерей. Для осуществления массовых убийств применялся отравляющий газ. Иногда в целях экономии они использовали меньшее количество газа, и зачастую, когда открывались двери газовых печей, жертвы были еще живы. Первыми жертвами Холокоста были 70 тысяч сумасшедших и людей с неизлечимыми болезнями. В конечном итоге было истреблено 6 миллионов евреев и 10 миллионов людей других национальностей, преимущественно христиан. И единственными людьми, которые мужественно возвысили свой голос против этих злодеяний, были два христианских служителя.
Следующий деятель смерти – Мао Цзэдун. По приблизительным оценкам, он повинен в смерти более 70 миллионов китайцев. В первые 10 лет после захвата им власти – в 1948 году чистки, голод и исправительно-трудовые лагеря унесли более 24 миллионов жизней. С 1959 по 1962 год, в период, завершившийся провалом коллективизации, около 25 миллионов человек были убиты или умерли голодной смертью. Наконец, с 1969 по 1976 год, в ходе Великой пролетарской культурной революции, в Китае было убито приблизительно 22 миллиона человек. Таким образом, на Мао Цзэдуне лежит ответственность за гибель около 72 миллионов человек. Этого коммунистического деятеля заботило не число жертв, а создание идеального государства.
Нет никакой возможности подсчитать, сколько людей погибло во время других коммунистических революций и устроенных коммунистами войн. Земля стонет от пролитой крови неисчислимых миллионов жертв в Корее, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, на Кубе, в Чехословакии, Венгрии, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Афганистане, на Филиппинах и во многих других странах. Во имя чего все это?
А теперь сложим цифры. С 1948 по 1976 год Мао убил около 72 миллионов человек. И если мы прибавим к ним 40 миллионов жизней, отнятых Сталиным, то получим 112 миллионов. Присовокупим к этой цифре 15 миллионов человек, погибших по вине Гитлера, и в результате выйдет около 127 миллионов. Прибавим к этому другие убийства, совершенные атеистическими и тоталитарными государствами под влиянием их атеистических идеологий, и общее число жертв возрастет до 130 миллионов человек.
Используя самые завышенные критерии цифры, мы насчитаем не более 17 миллионов человек, убитых теми, кто исповедовал христианство на протяжении 20 столетий христианской истории. В этой цифре учтены конфликты, главной причиной которых послужила религия, крестовые походы, а также количество христианских мучеников, погибших во время религиозных войн. Число убитых, будто бы во имя Христа, 17 миллионов, меркнет перед 130 миллионами жертв атеистов. Таким образом, число убитых во имя светского государства только в 20-м столетии в 8 раз превосходит приблизительное количество тех, кто был убит во имя Христа на протяжении всех столетий христианской эры.
Интересно отметить, что сравнивая эти показатели, мы говорили только о рожденных людях. Нерожденные даже не принимались во внимание. Церковь всегда выступала против абортов, и миллионы людей избежали смерти в результате аборта благодаря позиции христиан по этому вопросу. В современном мире совершается приблизительно 65 миллионов абортов в год. Это означает, что около миллиарда человек было убито посредством абортов только за последние 20 лет. Таким образом, если мы добавим к общей картине жертвы абортов, то число убитых христианами во имя Христа покажется микроскопическим в сравнении с количеством тех, кто был умерщвлен с помощью идей и методов атеизма.
Однажды, более столетия тому назад, великий литератор Джеймс Рассел Лоуэлл, который был посланником Соединенных Штатов в Англии, присутствовал на банкете, во время которого насмешники подвергли нападкам христианства. В ответ он сказал:
«Я призываю скептиков найти на нашей планете район площадью в 10 квадратных миль, где они смогут прожить в мире, безопасности и благопристойных условиях, где почитается женщина, где глубоко уважаются младенчество и старость, и где они смогут дать образование своим детям, и где Евангелие Иисуса Христа не подготовило для всего этого почву. Если они найдут такое место, я попрошу их отправиться туда и там провозглашать свое неверие».
Зло, войны, насилие, убийство, зверство, жестокость. Вот мир атеизма, мир без Бога и его любви.
Любовь, сострадание, милость, доброта, сочувствие. Вот мир света, мир Христа.
В каком мире вы, слушатель, хотели бы жить?
Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
каждый день. Ты живешь мечтой, что вот однажды в твоей жизни все изменится. Но дни летят прежней чередой, и ты устал, мой друг, и верить, и надеяться. Многие живут, обманывая и хитряя, от невзгод пытаются сберечь сердца. Но ты не бойся, будь похож лишь на себя. Смело иди вперед, внутри тебя есть душа, она как птица, ей так нужен полет выше неба, но ей нужна свобода от рабства, чтоб ты мог жить и не побеждаешь страх с той мерой веры, что лежит внутри тебя. И в этот час все небеса вдохновляют на чудо, что рожден ты совершить. Ведь истина нет, это не страх, в жизни того завтрашнего дня только ждут тебя.
Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаем, что рубрика «Преображение» выходит ежемесячно. Следующая, заключительная тема – «Куда нам идти?» или «Исполнение нашего предназначения».
Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
До следующей встречи, друзья, через неделю. В это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!